Приветствую всех настроенных на нашу волну. Игорь Ивановский у микрофона. Нахожусь я здесь для того, чтобы подвести политические итоги недели. О самом главном, что произошло за 7 дней, поговорим в ближайший час. Кстати, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы нашим экспертам. Для этого есть масса возможностей. Ну, во-первых, бот в телеграм-канале, его адрес радио, нижнее подчеркивание, спутник. Там во вкладке есть ссылка на этот бот. Через него можете писать все, что посчитаете нужным. Также мобильное приложение «Радио Спутник» работает. Можете его скачать. Там есть вкладка, которая так и называется «Задать вопрос». Ну и номер WhatsApp +7 968 766 33 11. В общем, пишите. Есть масса способов связаться с нашей студией. Ну а мы обсудим такие темы, как встреча президентов России и Белоруссии, Александра Лукашенко и Владимира Путина, отношения России и КНР и атаку на Запорожскую АЭС и многое-многое другое. Ну, начнем, наверное, с разговора лидеров двух стран, России и Белоруссии. Переговоры прошли в Кремле, президенты встретились в формате один на один в кабинете Владимира Путина, затем они пообщались с участниками экспедиции на Международную космическую станцию Олега Новицким и Мариной Василевской, которых пригласили в Кремль в честь Дня космонавтики. А переговоры как раз и проходили в День космонавтики. Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат сотрудничество в космосе. Лукашенко, в свою очередь, сообщил о готовности Белоруссии принять участие в создании российской космической станции. У нас на связи политолог-журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Ну вот, как вы оцениваете переговоры, очередные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко? Есть будущее взаимодействия наших стран в космической отрасли?
Игорь, я только что вчера прилетел из Минска, неделю там был и видел реакцию людей. Ну, конечно, люди пожилого поколения напоминают о том, что все-таки первым космонавтом Белоруссии был Петр Климук, дважды Герой Советского Союза, первый раз летавший в 1973 году. Но они гордятся, что вот у них девушка такая мужественная слетала туда. И да, разговоры о том, что нам есть как взаимодействовать, в том числе в создании космической отрасли, это есть. Причем белорусы, как прагматичные люди, говорят именно о том, что они могут получить доступ к технологиям и для себя какие-то обеспечить новые прорывные решения во всем народном хозяйстве республики.
Ну, конечно, интересная сфера сотрудничества. Ну, действительно, российская космическая станция, потому что международная космическая станция, ей не так долго осталось, по словам специалистов, да.
Да, уже продлевали не один раз, а здесь тем более будет станция, которую мы сделаем так, под те направления исследований, которые нам выгодно, которые нам полезны, и будем сами хозяева на этой станции. Об этом давно говорили, но вот теперь, видимо, время подошло, когда это можно будет сделать.
Ну и, Юрий Ильич, согласитесь, что космос — это такая сфера, которая, с одной стороны, достаточно дорогостоящая и наукоемкая, и поэтому здесь без сотрудничества, дружбы нескольких стран, мне кажется, не обойтись.
Конечно, и я думаю, что когда начнется этот процесс строительства российской космической станции, то к ней подключатся и другие государства. И прежде всего можно говорить об арабских государствах, у которых есть интерес к этому, и они посылали своих космонавтов на наших кораблях. И та же Индия, и Китай. То есть есть широкий спектр взаимодействия, где люди захотят на равных сотрудничать с Россией, а не так, как у американцев, выполняя их условия, а иначе доступа тебе не будет.
Ну, мы помним успехи Индии в космосе, про Китай я уж и вовсе молчу, так что если эти страны подключатся...
Ну, например, теперь Индия демонстрирует Китай свои возможности. То есть и это будет взаимовыгодное, нам тоже есть что чему поучиться и что позаимствовать.
Ну, помимо космоса, в день космонавтики Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали будничные дела. Это я выражаюсь словами Александра Григорьевича. В частности, он сказал о том, что нет необходимости в создании так называемой санитарной зоны вдоль границы Белоруссии и Украины. А что касается санитарной зоны Украины с Россией, ну, ее еще надо создать, сказал Александр Лукашенко. Как вам кажется, вот что он здесь имел в виду?
Но я полагаю, что разговор о санитарной зоне на границе Белоруссии и Украины – это следствие заявлений президента Франции Макрона, который, придумывая, куда бы ему всунуть свои войска на территорию Украины, говорил о том, что они могли бы там встать на границах, выполнять роли погранвойск и так далее, и так далее.
Ну вот да, чтобы раз... они не напрямую участвовали в конфликте, не на передовую, встали на границу, высвободили резервы ВСУ, а те уже ушли.
Да, поэтому, видимо, Александр Григорьевич и говорил на эту тему. Но я полагаю, что белорусская армия тоже имеет доступ к тому новому, что освоила российская армия во время специальной военной операции. Наше сотрудничество здесь развивается по восходящей линии. И чем и как дать отпор этим людям, мы понимаем хорошо.
Еще одна примечательная встреча, которая произошла на уходящей неделе. Ван И и министр иностранных дел Сергей Лавров, соответственно, Ван И это министр иностранных дел КНР, провели в Пекине двусторонние переговоры. И Ван И по их итогам заявил, что Китай и Россия, будучи крупными странами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут важную международную ответственность за решение острых вопросов. Ну вот, вот такая вот позиция Китая, который всегда очень осторожен, очень деликатен, очень дипломатичен в своих высказываниях. Но это намекает на то, что мы союзники, по большому счету, или как это можно трактовать?
Нет, все-таки, я думаю, о союзничестве речь пока не идет. Это принципиальная позиция Китая, который не вступает в разного рода союзы. Но, тем не менее, слова Ван И очень важны, потому что, смотрите, что мы перед этим имели. Звонок президента Байдена, председателю КНР Си Цзиньпину, и после которого американцы заявили, что они жестко предупредили Китай, чтобы он не помогал Российской Федерации. Визит министра финансов США Йеллен в Китай, и она опять грозила Китаю, что если вы будете помогать, то мы типа вас накажем. Выступает заместитель госсекретаря, который говорит, что военные успехи России на Украине они будут расценивать как злой умысел со стороны Китая, который помогает. И Блинкен туда, госсекретарь, собирается. И все грозят, все пугают Китай последствиями от нормальных отношений с Россией. Китайское руководство на это четко совершенно ответило, как они видят эту ситуацию. Прекрасно Китай понимает, сегодня их будут принуждать к тому, чтобы они не сотрудничали с Россией, завтра другие страны также будут понуждать отказаться от сотрудничества с Китаем.
И тем более и Россия, и Китай входят в ряд крупных международных организаций. Я говорю о БРИКС и ШОС. И в частности было подтверждено, что Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся на полях саммитов. Об этом в частности заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Также он сказал, что помимо этих встреч у лидеров двух стран есть множество других контактов для взаимодействия, для обсуждения текущих тем. Так что действительно еще одно подтверждение в пользу того, что от сотрудничества с Россией, от добрососедских отношений, как минимум, Китай отказываться не будет.
Да, в прошлом году у нас был визит Путина в Китай, визит Си Цзиньпина в Россию. В этом году у нас саммит будет проходить в Казани, и, соответственно, Си Цзиньпин приедет, Владимир Владимирович туда поедет. Я думаю, вообще визит Сергея Викторовича Лаврова был подготовительным к поездке президента Путина в Китай. Скорее всего, как говорят ряд аналитиков, после инаугурации 7 мая президент, скорее всего, этот и нанесет визит в Китай.
А что вы ждете от этого визита? Это будет решаться какие-то конкретные вопросы или это будет, что называется, сверка часов?
Я думаю, и то, и другое. И сверка часов будет. И второе, есть же практические вопросы. Все-таки давление на Китай по разного рода ситуациям идет. Это и проблемы платежей, Это и проблемы работы взаимодействия банков, нашей банковской карты МИР, и вопрос поставок разного рода товаров. То есть тем есть много, и вызовы все время приходят со стороны недружественных и нам, и Китаю стран, и значит, мы должны сообща думать, как этому противодействовать. Они же объединяются против нас в своих действиях. Вот американцы, видите, помимо АУКУСа, сейчас пытаются сколотить еще новый союз в Азии, куда вовлечь и Южную Корею, и Японию.
А Юрий Ильич, ну вот по поводу вызовов вспомнил новость, которая тоже недавно проходила на информационных агентствах. И США, и Великобритания запретили экспорт российских металлов. И казалось бы, что здесь такого? Экспорт за 2003 год составлял и так 0,5% от общего объема. Но дело в том, что и там есть крупные биржи, которые торгуют металлами. И теперь невозможно сделать так, чтобы металлы из России, сначала, допустим, их купил Китай, а потом их перепродал в Европу или в США. За это должны наказывать, по идее. С одной стороны, конечно, непонятно, как они будут это все отслеживать, потому что на медной проволоке, наверное, не написано, что она из России. С другой стороны, это дает возможность американцам вводить еще санкции против Китая, так называемые вторичные санкции за сотрудничество с Россией. Да, и вот они, конечно, уже вводят эти санкции, но, мне кажется, делают это очень осторожно и прощупывают почву. Как вам кажется, вот в этом отношении Америка пойдет дальше или остановится все-таки?
Нет, нет, не остановится. Она пойдет дальше. Заметьте, разговоры идут о том, что даже когда прекратится специальная военная операция, то санкции не будут сняты до тех пор, пока Россия не выполнит такие, сякие и прочие условия.
Ну, пока не заплатит полностью за восстановление Украины, да, да, да. Еще сверху.
А в данном случае, ну, во-первых, очень хитрые оговорки по металлам, что все, что было произведено до 13 апреля, может продаваться,
да, да, да,
а вот, что после 13 апреля не может. Но посмотрите, вот алмазы. Наложили запрет на алмазы. Руководитель там алмазного бизнеса в Бельгии даже в отставку вышел в знак протеста. Бельгия довольно долго сопротивлялась тому, чтобы вводили запрет на российские алмазы, потому что Антверпен одна из крупнейших в мире точек, где вот идет обработка алмазов. Настояли, сделали. Ущерб нанесен промышленности этой Бельгии. То же самое с этими металлами. Причем вот американцы это побуждают хитро, побуждают, чтобы Европа вносила ограничения там, где они больше всего пострадают. Ведь их все время подначивают. Давайте введите ограничения там на поставки урана. А сам тем временем Соединенные Штаты увеличивают закупки урана у нас. Вот цифры там. И я думаю, что и здесь нельзя этого исключать. Вы сказали, небольшие показатели металлов. Но там же кроме алюминия, допустим, есть и редкие металлы. А там речь не идет о больших объемах, но они очень важны. И там тоже пытаются наложить ограничения. На этом в какой-то мере это возможно и наказание своих европейских партнеров как конкурентов в каких-то вопросах.
Ну да, я вспомнил высказывание Дональда Трампа, вероятного будущего президента Америки, о том, что Европа должна больше финансировать ВСУ, потому что им это нужнее, они в конце концов рядом находятся, а Америка-то что? Америка за океаном, так что давайте-ка, ребят, поднапрягитесь, вам это нужнее. Но мы, если выделим деньги, то только в кредит, не даром, а в кредит, такое может быть. Ну, это говорит Дональд Трамп.
Да, но смотрите, а при этом что сказал министр обороны США, ну, ныне действующий? Он говорит, ребята, вот 60 миллиардов мы Украине выделим, но из них же 50-то миллиардов останутся на Соединенных Штатах Америки, они же пойдут нашему военно-промышленному комплексу, и мы неплохо на этом заработаем. А украинцы пусть уж воюют тем, что им достанется вот на эти 10 миллиардов. Тут все прямо и откровенно, не стесняясь, говорят, кто чем будет расплачиваться. Украина кровью, а они ростом своего военно-промышленного комплекса.
Юрий Ильич, еще одна тема, которая, наверное, одна из самых важных в последнее время, это атака на Запорожскую АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что атомная станция была близка к ядерной аварии во время атаки дрона ВСУ. Правда, я сомневаюсь, что он сказал, что во время атаки дрона ВСУ, он просто сказал, что станция была близка к ядерной аварии.
Игорь, вы совершенно правильно заметили, потому что он говорит, не должно быть обстрела ЗАЭС никакими сторонами. Простите, кто обстреливает ее? Обстреливают украинцы. И даже особо не скрывают это. Но обвинения все время идут так. Обе стороны должны воздержаться от этого. От чего мы должны воздержаться? От того, что отбивать от атаки украинских беспилотников на атомную электростанцию. Этот председатель МАГАТЭ такой же, простите меня, слово приличное сказать, как и председатель, и как президент Международного олимпийского комитета, и президенты других, и даже господин генеральный секретарь ООН, который, разглагольствуя о применении ядерного оружия в Японии, не говорит, кто это оружие применил. Наверное, это сделала Россия.
Ну да, про Японию, ядерное оружие, да. Америку, там вообще сюрреализм полный происходит, честно говоря.
Да, японец выступает и говорит, нам Россия угрожает ядерным оружием, и мы, Япония, единственная страна, которая пережила вот ядерную бомбардировку против этого. Да ты хоть скажи, кто тебя отбомбил-то тогда?
А вместо этого он говорит, что мы ближайшие союзники США, таковыми были и таковыми останемся, что самое-то интересное.
Да.
По поводу атаки на Запорожскую АЭС, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что это, по сути, ядерный терроризм, но даже он воспринимается в Вашингтоне как благо, если он направлен против Российской Федерации. Поощрение преступного режима Зеленского сравни к хождению по лезвию ножа. Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой, и такие действия подрывают глобальную безопасность. Вот действительно, вчитываешься в эти слова, понимаешь всю боль, весь ужас того, что может произойти. И с другой стороны, не понимаешь, ну неужели вот им наплевать? И украинцам наплевать, и американцам.
Если эта ядерная катастрофа произойдет, она же произойдет далеко от них, за океаном. Ну, будет и будет. Была ядерная катастрофа в Чернобыле, была ядерная катастрофа, когда они бомбили Нагасаки и Хиросиму. Американцы забыли о собственной ядерной аварии на Три Майл-Айленд. Прошло уже очень много лет, больше 60, можно не вспоминать об этом. К сожалению, весь подход, именно вот знаменитые слова американского президента про одного из южноамериканских диктаторов. Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. И поэтому с Зеленским та же самая ситуация. Но он их сукин сын, поэтому ему позволительно это делать.
Ну хорошо, американцы за океаном. Возможно, риторический вопрос, о Зеленский-то чем думает?
Значит, он надеется, что ему это пройдет. А как Гитлер? Ведь он тоже, ему же тоже пытались объяснять последствия его решения действий, но он считал, что это все как-то пройдет, проскользнет мимо. Пробьются они каким-то образом и все равно победят. И с этим, с такого рода фанатиками, как Зеленский, эта история вот именно такая. Раз ему надо сделать то, что он хочет, он сделает, не пожалев никого, в том числе своей страны. И вопрос, считает ли он Украину своей страной, я не знаю.
Ну, судя по тому, что его жена большую часть времени, насколько я понимаю, проводит за пределами этой страны, тоже вопрос, конечно, правильный. А в продолжении темы еще одна новость. Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР. Российские силовики предоставили видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Эту колбу дали эксперту. Согласно его заключению, в состав боевиков припаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре. Это химикат, который вызывает кашель, а также может привести к ожогам внутренних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации. Ну и, в принципе, у нас есть организация по запрещению химического оружия. Честно говоря, я не слышал, чтобы они как-то на это все отреагировали.
Ну, это же не белые каски предъявили какие-то обвинения. Вот когда белые каски, это пресловутая международная организация, которая находила следы применения химического оружия в Сирии, выступала с обвинениями, потом оказалось, что это все туфта, тогда они туда бросались расследовать. Руководители этой организации по контролю за химическим оружием такая же марионетка, как вот Томас Бах из МОКа, как вот этот руководитель МАГАТЭ. Это международные чиновники, которые понимают, их будущее зависит, их пенсии, будущее и даже жизнь зависит только от воли Соединенных Штатов. Поэтому они будут делать все то, что им там приказано. И мы уже не один раз доказательства эти предъявляли и по химическому оружию, и по тому, что связано с бактериологическими, с опасными исследованиями, которые на Украине проводились в разного рода лабораториях.
Ну, лаборатории, это реакция... в самом начале спецоперации, да, да, это очень много.
И какая реакция международной общественности? Ноль. Им это все равно.
Ну, единственное, в Америке очень удивились словам Виктории Нуланд, которая фактически подтвердила то, что Америка действительно строила лаборатории на Украине. До этого-то они все считали российской пропагандой, а тут раз и заместитель госсекретаря, не помню уже ее должности, призналась.
Она как, что эти лаборатории проводили эксперименты в целях нахождения там новых способов лечения, новых лекарств, все на благо на благо мира все это делалось. И все с этим согласились. Да-да, это русские выдумывают, а на самом деле там искали эффективные лекарства.
Ага, да, если химические лаборатории на благо, ну так говорят, значит так оно и есть, конечно. Еще одна новость. Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По словам замглавы МИДа, США намерены разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия будет на это отвечать. При этом аналогичная реакция Москвы последует на размещение США ракет средней и меньшей дальности в любом регионе, в том числе на американском острове Гуам, заявил Рябков. В частности, вот цитирую. Если американские военные планировщики сочтут, что Гуам для них более удобен, соответственно, это будет неотложным и абсолютно понятным образом оцениваться, анализироваться. Из этого будут делаться выводы и в Москве, и в Пекине, и в других столицах, заявил он. Ну вот...
Да. Умирает вся эта система международных договоров, которая с большим трудом создавалось, делалось, можно вспомнить споры, когда этот договор о ракетах малой и средней дальности действия обсуждался, считали, выгоден ли он нам или выгоден ли американцам, но тем не менее к каким-то ограничениям пришли. Потом это началось разрушаться, вот с упомянутым вами господином Трампом, бытность своего президента, они как бы из него вышли. Мы приостановили. Но поскольку сейчас американцы смещают центр своего интереса прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион. Вот мы упоминали АУКУС уже действующий. Сейчас попытка создать еще одну структуру, я вот упомянул, Южную Корею и Японию, но туда втягивают Филиппины настойчиво, активно, как антикитайские еще один из форпостов. Если они потащат туда ракеты, да, мы будем вынуждены снимать все ограничения, размещать там эти ракеты и, возможно, помогать и Китаю, и, возможно, Индии еще кому-то для того, чтобы у них было противоядие против американских ракет такого класса.
Ну, а просто нам ничего не остается делать, потому что мы должны отстаивать свои интересы. И я вспоминаю время до начала специальной военной операции, когда мы четко предлагали Западу сесть и договориться, мы четко обозначили свои красные линии. В результате Запад на это только посмеялся, написал какие-то отписки и, по сути, не воспринимал нас всерьез. Ну, может быть... Я очень хочу надеяться, что сейчас ситуация хоть немного, но изменилась в лучшую сторону. Юрий Ильич, спасибо вам.
Когда мы победим на Украине, тогда может измениться на некоторое время.
Спасибо вам за интересную беседу. Политолог и журналист Юрий Светов был у нас на связи. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник». После них вернемся и продолжим подводить политические итоги недели.